Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Максим. Спасибо, что пришли. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец девятерых детей.
У нас по графику, что называется, получается неделя о расслабленном и все, что с этим связано. Я не знаю, надо ли нашим слушателям напоминать, собственно, саму суть события. По-моему, уже, наверное, слушатели радио «Вера» должны все про это знать. Но я в очередной раз сегодня перечитал эти, ну, правда, там несколько строчек же. Там совсем короткая история. Вот. А вопросов довольно много возникает по этому поводу. И самый главный, за что ему?
Так, ну, подфартило.
Ну да, потому что я еще прочитал какие-то там комментарии, какие-то проповеди, которые священники Русской Православной Церкви по этому поводу говорили, и все напирают на то, что вот вера, и поэтому вот у него. А я читаю и вижу, лежит мужик, больной, 38 лет лежит, ничего, собственно, не ждет, кроме человека. Не Бога, заметьте, там, не чудо. Он ждет человека, который с быстрыми ногами успеет его первого вбросить в эту купель, куда там ангел, значит, взбаламутил воды. За что ему?
Ну, вообще, это неправильный вопрос, потому что на него не будет никогда ответа. За что меня наказали?
За что наградили?
То же самое. Это абсолютно симметричный вопрос. Я почему как бы начал с наказания, потому что этот вопрос возникает значительно чаще. Там человек, например, заболевает, и первый вопрос, которому он задается, за что? Особенно если это человек неглубоко укорененный в вере, в доверии Богу, то он, у него возникает разный вопрос. Я же не хуже других, например. Да? Вот есть люди, которые живут заведомо хуже, а у них вот все лучше. Вот я вроде такой, ну, может быть, не совсем белый, пушистый, но такой сероватый. Вот, но как-то мне и с женой, там, и с работой,
не хуже
и
прочих,
с тем, и с тем. Да, я не хуже прочих, а у меня почему-то вот хуже. А вот он такой плохой, а у него, наоборот, все как бы хорошо. То же самое касается и каких-то, допустим, исцелений в болезни. Если вы бывали, я сейчас как бы ко всем радиослушателям обращаюсь, бывали в больнице, вот лежит человек в палате, тут вот 8 человек, кого-то сегодня ночью уже увезли в морг, а кого-то завтра на выписку. И вот этот вопрос, а почему кто-то исцеляется, а кто-то не исцеляется, почему именно сегодня, почему не вчера или почему не завтра, над этими вопросами, конечно, можно рассуждать, но ответа на них однозначного, и ждать, что в результате там, рассуждений или какого-то, не знаю, даже откровения ты получишь однозначный ответ, практически невозможно, потому что у Бога совершенно на самом деле другой взгляд на нас, на наш путь, на наши обстоятельства жизни, и он не укладывается в человеческую логику. Мы иногда можем, ну, как бы условно говоря, из двухмерного мира что-то вот в четырехмерном мире увидеть, даже какие-то проекции нарисовать или еще что, но это будет всегда очень жалкая проекция, потому что Бог любит нас, и это главное откровение, Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. И почему эта любовь иногда выражается как исцеление, а иногда выражается как невмешательство, например, вот другие расслабленные, он 38 лет лежал, да, очень может быть, что рядом с ним лежал человек, который лежал уже 45 лет, и так и пролежал до смерти, и никто к нему не подошел.
Ну, а зависит все равно, так, ну, можно же все равно какие-то провести, я не знаю, логические цепочки, какие-то причинно-следственные связи от того, как человек верит, на, ну, какова логически, сила его
логические цепочки провести нельзя точно. Можно провести педагогически нравоучительные. Типа, учись хорошо, мальчик, тогда у тебя в жизни будет хорошая профессия, у тебя будут нормальные друзья, у тебя будет хорошая жена, достойная старость и так далее. Это логическая цепочка? Нет, это всего лишь родители хотят добиться от своего ребенка, чтобы он доставлял им поменьше хлопот, и чтобы у него жизнь сложилась в соответствии с их представлениями каким-то наилучшим образом. Это что-нибудь гарантирует? Нет.
Но, тем не менее, это... поверь, это дает вождаться вам.
Больше шансов дает.
В некоторых областях дает больше шансов. Но сколько мы знаем, сейчас даже, знаете, даже шутят, хорошая есть такая шутка замечательная. Значит, отличники давайте списывать троечникам, тогда потом, может быть, они примут вас на работу. Вот. То есть, наше представление о том, какие наши действия приводят к ожидаемым нами успехам, следствиям или еще что-то, нашим представлениям об успехе, они всегда лишь отчасти.
Подождите, отец Максим, тогда получается, что все то, что говорит там церковь, это все можно перечеркнуть сегодняшним разговором.
Почему?
Потому что говорят, значит, ходи в церковь, молись, причащайся, не греши, еще что-то вот делай, и тогда ты идешь вот в Царствие Небесное.
Вот этого никто не говорит.
Нет,
говорят, ходи, вот говорят, молись, вот говорят, выполняй.
Но все равно это дорога к храму, что называется.
Это, безусловно, определенный
путь. Оказывается, что можно ничего не делать,
нет.
Лежать, ждать, и вдруг тебе, я же не говорю даже про исцеление, как про подарок. Бог пришел, понимаете? Что может быть еще? Вот к нему,
к нему пришел.
Он в него не верил, он его не ждал, он вообще в этом смысле...
Ну, этого мы не знаем, нам об этом не сказано.
Извините.
Что он в него не верил?
По тексту сказано, человека нет.
Вы знаете, я как математик в прошлом не могу... Вот современные, я сейчас вас, упаси Бог, ни в чем не упрекаю, но я постоянно наблюдаю, что у нас люди наши, и в данном случае вы тоже демонстрируете плохое знание курса математики школьного. Есть такое понятие необходимые и достаточные условия.
Да.
Если мы видим, что бородатый человек заболел, должны ли мы сказать, что все бородатые болеют, или что борода есть причина болезней?
Если он не заболел,
можем ли мы сказать, что наличие бороды гарантирует от того, что ты не заболеешь? Вот. Есть простая вещь, она, по-моему, там в 8 классе, что ли, в школе проходит. Необходимые и достаточные условия. Поэтому есть необходимые вещи, есть то, что нам Бог говорит, как мы должны жить. Это прямо сказано как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, перечислены какие-то. Вот что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, спросил юноша Иисуса Христа прямо в лоб. И первый ответ, причем там интересно, как бы Господь, что называется, не глядя, говорит, соблюди заповеди. Общий вопрос, общий ответ. Он говорит, какие? Вот там не убивай, не прелюбодействуй, чти отца с матерью. А юноша говорит, это я все соблюл от юности моей. И тогда интереснейший текст. Тогда Господь посмотрел на него, как будто до этого не смотрел, да? Ну, вот посмотрел, наверное, как в «Аватаре», я вижу тебя. Значит, посмотрел на него, полюбил его и говорит, все, что имеешь, продай, приходи и следуй за мной. То есть, вот этот как бы базовый фундамент «соблюди заповеди», он как бы является, ну, что ли, я не знаю, той точкой опоры, с которой вот...
Как бы
разговор можно начинать, что называется. Хотя мы знаем массу примеров, когда Господь, вопреки всему, совершенно вот на, по человеческому рассуждению, недостойных людей чем-то там одаряет, или, например, совершенно достойных ничем не одаряет. Тут для нас в помощи книга Иова, о котором засвидетельствовано, что он был человек праведный, благочестивый, удаляющийся от всякого греха, и Бог сатане говорит, видел ли ты хоть одного такого, как Иов? И вместе с тем Иов получает такое страшное наказание. Погибают его дети, разрушается все его имение, дом, жена от него фактически отрекается, друзья приходят, бред несут. Вот, то есть, за что? Да не за что. Вот нет ответа «за что». Ну, можно сказать, да, за то, что был хорошим. Вот, и поэтому удостоился вот, посещения Божие в таком виде. Можно заслужить посещение Божие? Нельзя. Вот. Но вот Иов спровоцировал. Как бы он спровоцировал. Значит ли это, что Бог обязан был вот так себя проявить? Тоже нет, конечно. Как бы Бог вот ответил на такой вот благочестивый вызов Иова. Вспомним, что там Иов наговорил Богу уже, когда он оказался как бы в такой ситуации. Вот. И там два разговора у Бога с Иовом. Первым разговором Бог говорит Иову: кто ты такой, чтобы о чем-то меня спрашивать? Вот кто ты такой? И Иов говорит: да, понял, молчу, я никто, не имел права спрашивать. И потом уже Бог, значит, после того, как Иов это признает, он вступает с ним, там, говорит ему какие-то уже содержательные другие вещи. Вот, невозможно заслужить какую-то милость Божию. Но, знаете как, это ведь... мы вообще зачем к Богу приходим? Есть три как бы разных варианта. Самый простой – это из страха наказания. Мне сказали, что грешников Бог накажет, я в это поверил, увидел картины Босха там, или еще что-нибудь в этом духе. Мне стало страшно, не хочу в ад. То есть я не хочу, я пытаюсь, значит, от грехов каких-то своих там избавиться. Второй уровень, да, это из желания награды. Мне рассказали про рай. Как там будет хорошо, что Бог, значит, праведников, наоборот, милует, награждает и прочее. И третий уровень, в общем, нормальный должен он быть для христианина, это уровень любви и доверия, сыновий уровень. Вот, когда я делаю что-то не для того, чтобы папа мне сказал там спасибо, никогда меня за это там накажут или еще что-то, а просто вот по любви, вот этот образ отца и сына, точно так же, как образ брачный. Знаете, я когда рассказываю людям, бывает, на крещении, на подготовке к крещению о том, почему там нужно заповеди соблюдать и в чем состоит второй крещальный обет, когда человек говорит, что он сочетается Христу, я как раз больше люблю приводить пример мужа и жены. Потому что слово «сочетаюсь», оно как раз из венчания тоже. Оно используется всего два раза. Мужа и жену Бог сочетает, что Бог сочетал, человек да не разлучает. И вот мы говорим на крещении, что мы сочетаемся Христу. Вот я спрашиваю мужчину, говорю, вы вот в пятницу после работы идете скорее домой к жене, цветы по дороге покупая, а не с друзьями пиво пить. Зачем? Если вы пьяный, поздно придете, она скалкой вас огреет? Или потому что любите ее? А женщин спрашиваю, а вот вы дома в пятницу ту же вечером мужа с работы ждете, детишек пораньше спать уложили, глазки себе нарисовали, ужин вкусный приготовили. Зачем? Иначе он зарплату не отдаст? Или что? То есть, вот отношения даже в браке, они могут быть как бы вот разные, да, иначе он зарплату не отдаст. Вот. Или, значит, она меня скалкой огреет. Но по-хорошему мы все понимаем, что в браке это все происходит по любви. То же самое отношение человека с Богом, они должны быть по любви. Я Бога люблю. Я ему доверяю, я готов от него все принять. Я как идеал, это не смысл, что я какую-то свою декларацию говорю, что я такой вот уже достигший. Вот это то, что должно быть. Я готов от него принять все, как апостол Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в богатстве, умею жить в бедности, умею жить в здоровье. То есть все могу. Вот, вот так должно быть. А дальше пусть Господь сам решает, как меня лечить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Вы сказали о том, что невозможно заслужить милость Божью или посещение Божье. Но как же тогда воспринимать фразу «по вере вашей, да воздастся вам»?
Да будет вам там.
Ну, воздастся. Да, да. Это же прямое указание на то, что будет какое-то вознаграждение, что какая-то преференция будет у тех, чья вера соответствует ну, какому-то вот... необходимому, ну, простите мне это слово, не стандарту, а, ну,
понимаете,
как сказать, критерию, да.
У нас просто разные представления с Богом о благе, о том, что значит воздастся. Вот, например, если я алкоголик, то я жду, что мне воздастся хорошим коньяком, например.
По утрам будет чем.
Да, по утрам будет чем. Значит ли это, что Бог также смотрит на то, что для меня является благом? Мы в некотором смысле все такие вот алкоголики. У нас свои представления о том, что такое воздастся. Вот. И смею вас заверить, что у Бога совсем другие на это взгляды. И поэтому временные преференции, или, как сейчас молодежь говорят, ништяки, которые человек в этой жизни получает, могут быть абсолютно не связаны с его нравственной жизнью, близостью к Богу. И мы, я думаю, это просто наш повседневный опыт. Мы видим множество абсолютно безнравственных людей, у которых в земном плане все очень хорошо. И мы видим также много людей, у которых, в общем, наоборот, с душой как бы все в порядке. Ну, по крайней мере, вот если не брать по самому гамбургскому счету, то хотя бы вот по человеческому счету они ведут правильную, достойную жизнь. Вот, но вместе с тем в земном плане у них совсем все не так хорошо, как они бы сами хотели, например. Вот, или даже они принимают это со спокойствием совершенно олимпийским, и это на них не действует разрушительно, но мы, глядя на них со стороны, думаем, ну как, ну почему, ну как вообще такое может быть?
Почему в этом соревновании они не оказываются
впереди? Да, если вы такие умные, почему вы такие бедные? Помните ту самую шутку из начала 90-х? Вот. Почему, если вы такие донравственные, если вы такие чистые и честные, почему вы такие как бы неуспешные? Вот. Потому что на самом деле земной успех и успех у Бога – это абсолютно в разных плоскостях. Не то, что это какие-то противоположные вещи, но это в разных плоскостях, в разных мирах находящиеся вещи.
Но тогда...
При этом Бог в этом мире заповедовал нам, да, определенный вариант жизни и поведения, выражающийся в самом простом таком варианте, вот в заповедях еще Ветхого Завета. Там, не убей, не укради, не прелюбодействуй, чти отца с матерью, там, не завидуй, не лги, не поклоняйся иным богам.
Ну да, но и имей веру, потому что если она у тебя будет даже с горчичное зерно, то ты сможешь двигать горы. А вот как бы... Понятно, что хорошо бы нам такую веру иметь, но как ее научиться иметь? Вот таких инструкций нам не оставили.
Или это тоже вот подарок на уровне того, который получил расслабленный. Когда вдруг внезапно подходит и дает тебе эту самую веру.
Мы до этого с вами говорили как бы о делах, о внешних проявлениях. Сейчас вы заговорили о внутреннем состоянии. Это, конечно, переход к качественно другому уровню обсуждений, хотя и здесь прямых ответов, конечно, не будет. Это не значит, что, о, вот теперь мы заговорили о том, где мы найдем свои ответы. Нет, здесь мы тоже ответов не найдем окончательных, но это имеет смысл серьезно об этом поговорить. Наша вера, она выражается, ну, в самом таком простом варианте, в символе веры. Да? Символ веры по латыни «кредо». Люди, далекие в свое время от церкви, в советское, они гораздо лучше понимали, что это такое. Да, вы сейчас привели кредо Остапа Бендера. Вот. Было понятно, что кредо – это даже не образ мыслей, а это действительно это образ жизни, установок, исходя из которых ты не только что-то думаешь, но ты действуешь. Да? Если брать теперь определение, классическое определение в любом учебнике, самом тоненьком содержащееся апостола Павла, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. Ну, как оксюморон, когда что-то непонятное, куан, значит. На самом деле ничего никакой не куан. Это когда человек чего-то ожидает и это осуществляет. То есть, когда человек занимается осуществлением ожидаемого, он верит. Я верю, что я смогу построить дом. Я беру и осуществляю это строительство. Я не верю, что я смогу построить дом. Я не строю дом. Колумб верил, что он откроет Индию, сел, поплыл. Да, открыл Америку, вот, но у него была вера в то, что вот земля круглая, и можно с другой стороны, значит, до Индии доплыть. Осуществление ожидаемого – это очень важное, как бы, может быть, даже для взгляда со стороны понимание, а вообще человек верующий или нет? Он вообще осуществляет, что говорит-то? Вот, или он просто так вот...
Или он просто говорит.
Просто говорит, да, неважно. Либо там за деньги подрядился, может, ему хочется выглядеть хорошо перед людьми, может, еще какие там есть у него желания обмануть самого себя или еще что-нибудь. Вот, но важно, если человек осуществляет, вот если мы там призываем, неважно, к бедности, да, сами не осуществляем. Вот, значит, скорее всего, вера в то, что мы говорим, не значит, что вообще глобально в Бога. Она у нас как-то вот, ну, не очень.
Тепленькая.
Именно в этом пункте она, значит, вот как бы там не очень. Вот, потому что, ну, есть разные, да, и первостепенные, и второстепенные, и третьестепенные аспекты там, православной жизни, православного креда в широком смысле этого слова, как образа жизни, образа мыслей. Не только в рамках вот, символа веры официального, но и вообще вот, как там жить. Вот. И наша вера в отдельные моменты, ну, например, там, я уже сегодня говорил там, про бороду, да, в необходимость ношения бороды, или там, в жизни в крупных городах или, или в деревне, рождение столько детей, сколько Господь даст. И еще масса там, разных вопросов, которые в символе веры не прописаны, вот, но являются как бы либо мейнстримом православного образа жизни и образа мысли, еще чем-то. Вот они, на, как бы вера конкретного человека, она может быть очень разная. Вот в это я верю, а это как-то, ну да, пускай, если кто, кому-то хочется, я как бы к этому не особенно, допустим, причастен. Вот, поэтому всегда, когда мы говорим о вере человека, мы должны смотреть, осуществляет ли он ожидаемое. Так вот, расслабленный, он, безусловно, осуществлял ожидаемое. Он 38 лет лежал, ожидая исцеления. Он для того, чтобы исцелиться, делал все, что мог.
Он за 38 лет мог бы чуть-чуть подползти.
А невозможно. Нет, ну смотрите, представьте себе реальность, не знаю, там, Курского вокзала. Исцеление происходит у касс.
Да.
Раз в год, неизвестно когда. Значит, что там обычно происходит у касс? Указ идет толпа народу.
Извините, я помню то время, когда надо было оказаться первому окошку, который неизвестно когда откроется.
В конкретный день, который вы знали. В конкретный день, который вы знали. А когда это происходит постоянно, вам нужно покушать, пописать, простите, покакать. Вам нужно, значит, ну, то есть вы живете 38 лет. Вы не можете 38 лет лежать у кассы. Вот. Вы никому не нужны. Но в какой-то момент вы можете сказать, да что я тут лежу? Тут как бы воняет, тут народ странный ходит, тут побить могут, тут, ну, представьте себе вокзальную там реальность, да, что такое там овчья купель, там, это купель, в которой там мыли скот при входе, значит, в Иерусалим на его на продажу, да, то есть это толпы, значит, народу, скотина, значит, вонище какая-то, может быть, еще, я не знаю, я не могу вам воспроизвести это, ну, по крайней мере, это ну, какое-то да, серьезное это публичное, да. У меня почему-то возникло сейчас, я раньше об этом не думал, ассоциация вот с вокзалом. Вот, естественно, ты можешь вообще уйти к себе в деревню, там, или тебя попросить, чтобы тебя унесли в конце концов, и кто-то там где-то, а можешь здесь лежать эти 38 лет и ожидать исцеления. Вот, поэтому, конечно, вера в то, что он может это исцеление получить, у него была. Вера в то, что это исцеление дает Бог, очевидно, потому что таково было собственное учение, что раз в год ангел Господень сходил в купель, возмущал воду, и это как бы происходило. То есть то, что это от Бога, да, безусловно, эту веру он имел. И другой вопрос, что нужно для того, чтобы это было осуществлено? Да, нужен человек. Вот. Но он говорит, не имею человека. Несмотря на то, что не имею человека, все равно лежал. А вдруг? А вдруг он, может, там, не знаю, раз в день проползал или там мимо этой самой...
Вот купили, это авось, может, еще понимаете? Что-то. Вот это тогда на авось.
Вера всегда на авось. Еще, мы же об этом и говорим. Осуществление кто-то... ожидаемого. Еще там вторая часть, да, уверенность в невидимом. Я этого не вижу. Я этого не знаю как бы наверняка. Доказать это, ну, как бы невозможно. Но я живу, исходя из этого. Вот исходя из того, что я как бы вот вижу это самое невидимое. Вот, и опять-таки я совершенно не утверждаю, что расслабленный имел необходимую для исцеления веру. Это абсолютно невозможно. Допустим, мы видим, что, помните, другой расслабленный, не вот сейчас вспоминаемый, которого четверо, прокопавши крышу, спустили перед Иисусом еще вот в первый галилейский период его проповеди. Там вообще не сказано про него ничего. Сказано, что по вере тех людей, которые его принесли, произошло исцеление. Вот. И опять-таки, вот у меня, постоянно не оставляет ощущение, что Господь, да простят меня, может быть, другие, толкователи евангельских событий, что Господь, когда говорит вот такие слова, там, по вере вашей, там, да будет вам, за то, что ты веровал, ты, значит, получи, и в Израиле я не обрел такой веры, и поэтому прощаются там тебе грехи твои, или еще что-нибудь вот в таком. Это скорее такое педагогическое указание для остальных, что да, без веры Богу угодить невозможно. Об этом прямо пишет апостол Павел. То самое необходимое условие, помните, о котором я говорил да. про математику? Без веры Богу угодить невозможно.
Но
это слова апостола Павла. Но это не значит, что ты получишь. Даже не то, что не, ты можешь ничего не получить вот, из того, что ты как бы ожидаешь. Но без веры, опять-таки, веры, доверия Богу угодить ему невозможно.
Вспомнилось высказывание, по-моему, Тертуллиана: «Веру, ибо абсурдно». Или, по-моему, или...
Не готов. Я знаю да. это высказывание.
Вот. И слышала не раз от знакомых атеистов, что, собственно, это высказывание является самым слабым звеном, одним из слабых звеньев в доказательстве того, что такое вера в принципе, потому что невозможно верить в то, что абсурдно. Абсурд сам по себе не может вообще нести никакого созидания и не порождать в человеке никакого, ну, как сказать, соучастия, никакого доверия это и уж точно любви.
Это вопрос терминологии, потому что абсурд и как парадокс можно рассматривать.
Веру многих апологетов это наоборот, тут с разных сторон можно подойти, для многих апологетов, то есть защитников веры, как раз это один из таких доказательств, типа, ну, если бы это специально выдумали, то, наверное,
было бы такое,
да, было бы логичнее придумать как-то по-другому, более убедительно. Вот. И второй момент, это, конечно, у апостола Павла размышление его о кресте, когда он говорит, что крест – это для иудеев соблазн, а для эллинов – безумие. То есть, да, с точки зрения вот, эллинской мудрости, логики, философии и так далее, учение о распятом Боге – это абсурд. И действительно, вот для простой рассудочной логики это абсурд. И, знаете, мне как-то совсем недавно попался учебник по логике, где буквально там на 10-й странице логически доказывается, что Супермен не существует. Ну, сначала описывается, кто такой Супермен, человек, который хочет добра и который может все. То есть, с одной стороны, всемогущий, с другой стороны, любящий и всеблагой. И вот там доказывается буквально там, в 5 логических действий, что Супермен не существует. И там это все в такой игровой форме в этом учебнике, что сын доказал папе, что Супермен не существует, а папа для себя порадовался Богу, что сын не экстраполировал это на Бога. Потому что ведь те самые черты Супермена, они соответствуют как бы Богу. Бог всемогущий и любящий.
Ну, как проекция,
и да. Эти два момента в простой логике не соединяются. Невозможно. Значит, Бог, если либо он не всемогущий, либо он не любящий и всеблагой. Вот. И это понятно. И здесь, как Владимир, вы правильно сказали, ситуация разрешается через парадокс. Просто без освоения парадоксального мышления в серьезных размышлениях на тему веры, хоть ты бери христианство, хоть уж, простите, на христианской радиостанции, хоть ты бери буддизм, хоть что угодно, но ни ты, одно религиозное
хоть
учение
ты бери,
без...
Хоть ты бери науку на высоких уровнях,
да,
тоже
да,
без парадоксального
да,
мышления.
Они сейчас даже не сильно высокие, не понимаю, почему особенно в школе не проходят ту же квантовую механику. Вот, но невозможно тут же парадокс Шрёдингера или там эффект Подольского-Розанова, невозможно без там, взаимно противоречащие высказывания.
То есть вообще которые... понять мир без,
да, без парадокса
понять мир невозможно.
Да. Поэтому, когда мы говорим, я почему на первом педагогическом уровне мы говорим, да, мир устроен весом, числом, там, мерой. Вот, мы проходим там, законы Ньютона. Вот, сила равняется массе, да, умноженной на ускорение. Хотя мы понимаем, что да, вообще на самом деле мир устроен чуть-чуть по-другому. Вот, но невозможно сразу там, с детьми говорить о квантовой механике. Ну, невозможно. Точно так же, как и со многими даже взрослыми людьми, ум которых специальным образом все-таки не подготовлен, об этом тоже говорить невозможно. То же самое касается веры. Есть простое измерение. Голова болит, не о том думаешь, да, мы часто об этом тут говорим. Да, ноги болят, не туда ходил, руки болят, не то брал. Вот. В общем, полезное педагогическое утверждение. Вот, чтобы люди не ходили ни туда, не брали того, что не нужно, и думали о том, что положено. Вот. Но это самый простой вариант, с чего все начинается. Вот, а чуть-чуть следующий шажок, просто даже к текстам Священного Писания. Понимаешь, как все непросто.
Мы немножко определили, что такое вера именно в терминологии. Да, давайте повторим еще раз.
Осуществление
задуманного,
ожидаемого. И уверенность в невидимом.
Да, но наверняка ведь у этого определения есть еще какие-то, должны быть, по крайней мере, какие-то другие там, какие-то пункты подзаголовки, по которым мы можем определить степень веры того или иного человека. И все-таки существуют ли они, эти стандарты, веры правильные, веры неправильные, или у каждого вера своя.
Вы знаете, парадокс...
Можно еще секундочку?
Да.
Вот сразу. Вот мы должны определить по поводу того человека, как он верит. Эта задача стоит вообще перед кем-нибудь? Определить, как человек верит. Это кто должен? Это там, не знаю, исповедник, духовник, церковь как вот общность, сам человек про себя, Бог про меня, там, про конкретного человека.
Нет, понимаете, есть как бы общие принципы жизни. И, например, в храме, стоя на литургии, мы все вместе поем символ веры. Когда мы приходим на исповедь, то по-хорошему это не реализуется вот в современной как бы церковной практике. Каждый подходящий на исповедь человек должен начать с того, что он читает символ веры. Вот так в чине исповеди. Мы сейчас это читаем от лица как бы всех. Как правило, священник, прям прочитывая молитву перед исповедью, тоже и символ веры читает. На самом деле, то, что должен читать каждый приходящий человек. Первый вопрос священника к пришедшему – как оверуешь? И тот читает символ веры. То есть, это есть некий входной билет. Это некий минимум, с которого вообще начинается
опять в церкви. Условия необходимые.
Да. Как только мы начинаем задумываться о том, а во что человек вот конкретно верует, как ему жизнь-то свою жить, то это сложнейший вопрос. На него ответов, на самом деле, особенно на верхних уровнях, нету вообще. Вспомним, кто назван в Библии, в Священном Писании, отцом всех верующих людей. Авраам. Собственно, а за что он был так вот назван? Да, он совершил несколько безумных с точки зрения рациональной жизни поступков, за которые вменились ему в праведность. Поверил Авраам Богу, сказано в Священном Писании, и это вменилось ему в праведность. Во-первых, он оставил дом отца своего и ушел неизвестно куда, в землю, которую указал ему Господь. А как он определил, Господь ему указал или не Господь? А вот он определил, а внешние критерии были, а не было. А дальше он поверил, что у него столетнего и 99-летней жены Сары будет сын. Сара засмеялась. Он поверил. И за что получил обетование, что потомство твое будет как звезды небесные, что их не сосчитаешь. Дальше он опять-таки верой приносит Исаака на жертвенник. Вот представьте себе, вот не знаю, там отцы и матери, вам Бог, вы думаете, что Бог, потому что доказательств нет. Говорит, что ты должен взять сына своего обещанного, кем? Богом, и пойти на гору, которую я тебе укажу, и там принести его в жертву. Какие мысли нормального отца должны посетить?
Спрятать сына любым способом.
Нет, избежать. Они сказали, что кто-то его убьет. Ты должен убить-то, в этом-то все дело. Ты должен, отец, должен убить своего сына. Там, где я тебе, даже пока не говорится, где. Вот, и на гору, которую я тебе, значит, укажу. Вот. И дальше, ну, Господи, ты же сам мне его обещал. Может, это вообще не Бог, может, это там дьявол шепчет, может, еще масса всевозможных. А как определить, кто, что, вот, что Бог от тебя ждет? И это вот просто такая планка. Понятно, что не каждому из нас, точнее, никому практически из нас не достается такого выбора, как у Авраама. Вот. Но на самом деле на более мелкие и простые вопросы точно такие же вопросы без ответов у нас существуют. А как мне поступить по вере вот как бы сейчас и сегодня? Это от Бога или это не от Бога? Кто за меня это может решить? Да, есть духовник. Хорошо, если это духовник, там духоносный старец, который может волю Божию тебе открыть или, по крайней мере, бесовское искушение отсечь. А в большинстве случаев это невозможно. Духовник, он действует на первом том самом уровне. Чти, там, соблюди заповеди. Вот, и помогает вот эти вещи общие из первого класса решать. А как только встают вопросы, жизнь, не знаю, замуж выходить или нет, там, а как дальше, вот, не знаю, вопрос, который мы обычно обходим его как бы стороной, который встает перед каждой православной семьей. Там, сколько детей рожать? А когда остановиться или не надо останавливаться, там, ну и так далее. А вот каким образом жить дальше, на какой работе работать, там, то есть масса практических вопросов, которые по жизни человек должен решать, какую профессию выбрать, там, а вот мне предлагают во Владивосток переехать, ехать или не надо, вот, ну, множество вопросов, где искать на них ответы, и да, надо спрашивать Бога, да, надо получать ответы. А какие это будут ответы? А как ты в них поверишь, ты их примешь? Может, при этом самое-то удивительное, что у нас мы можем ошибиться. И представьте себе Авраама, который приносит в жертву Исаака, а оказывается, это бесовское искушение.
Так, запятая.
Ну, я просто, запятая, да, то есть ты как бы отвечаешь за
отец
свой
Максим,
выбор.
Отец Максим, нужен антракт, дайте хотя бы минуту для того, чтобы люди осознали. И продолжим через короткую паузу.
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
«Светлый вечер» на радио «Вера».